мы говорим сегодня о книге пророка Захарии, и пророк Захария является одним из 12 малых пророков. Мы исследуем каждую книгу, посвящая ей один вечер, для того, чтобы внимательно посмотреть на общую панораму всего того, что Господь оставил нам, эту общую картину, посредством которой Он рисует нам Божий план спасения, посредством которой Он сообщает нам откровение, истину, которая, проникая в сознание верующего человека, производит свою работу для того, чтобы каждый из нас мог иметь спасение и мог иметь жизнь в Иисусе Христе. Итак, мы уже исследовали 37 книг, и сегодня мы будем говорить об этой очень интересной книге, которая отличается от остальных книг в этом блоке малых пророков. Прежде всего, отличается тем, что это самая большая книга, в ней 14 глав. Она уж не такой, он уж и малый пророк. Вот, если посмотреть по объему книги, в ней 14 глав. Вот, и она, как и все практические книги, обладает, безусловно, чрезвычайно важными истинами, которые касаются как людей, которые жили тогда, которым непосредственно были написаны эти слова, так и нас с вами сегодня. Захария был одним из священников, который служил под руководством Ездры во время переселения, или он был в первой группе переселенцев. Давайте мы еще раз вспомним, о чем идет речь, где мы находимся. Народ израильский за свое отступление был наказан Богом, их предупреждали пророки много раз, посылал Бог пророков, которые говорили о грехе, обличали и пытались вернуть народ на путь следования Божьему закону. Народ не слушал, отказывался, продолжал жить в своей греховности, Бог еще предупреждал. В конце концов, Бог допускает сначала ассирийский захват верхней земли, или же 12-11 колен, которые были на севере Северного царства. Вот, и потом в 586 году приходит войско Навуходоносора и окончательно разрушает храм и забирает все остатки народа иудейского. Через 70 лет люди начинают возвращаться. Было три возвращения, точно так же, как и три вот этих набега вавилонских войск. Было три возвращения, и первое возвращение было возглавляемое известным человеком, который был тоже священником, его звали Зарававель. Вот. Этот человек, Зарававель, он осуществил огромный проект. Он собрал большую группу людей, он перевел их сюда, в Израиль, или на территорию Иерусалима. Практически это вокруг Иерусалима все происходило. Вот. И он был не один. Он был не один. С ним пришла целая группа, примерно 50 тысяч человек. То есть огромное количество людей. Вот. И у этих людей, среди этих людей были священники. Послушайте, как пишет об этом Неемия. Есть такая еще одна книга, историческая книга, книга Неемия. В 12 главе с 1 стиха там перечисляются разные священники, которые пришли с Зарававелем. Вот священники и левиты, которые пришли с Зарававелем, сыном Салафииловым, и с Иисусом, Сирая, Иеремия, Ездра. Он начинает перечислять священников, которые пришли и вернулись из Вавилона. Вот. И в этом списке мы находим имя пророка Захарии. 12 стих. Я пропустил большую часть списка, вот, где он доходит до дней Иоакима. В дни Иоакима были священники, главы поколений из дома Сирарии Мирая, из дома Иеремии Ханани, из дома Ездры Мишулам, из дома Амарии Яханан, из дома Мелиху Иоанафан, из дома Шивани Иосиф, из дома Харима Адна, из дома Мираиофа Хелке, из дома Идда Захария. Вот этот Захария – один из священников, который пришел вместе со всем народом или с переселенцами, пришел в землю иудейскую. Вот. И на определенном этапе жизни израильского народа, вот этих переселенцев здесь, на обетованной земле, на территории Израиля, на определенном этапе мы видим, что Бог использует Захарию для особых пророческих целей, для особых пророческих задач. Если вы помните, прошлую нашу встречу. Она была достаточно давно, я предполагаю, что кто-то уже подзабыл, возможно. Поэтому я напомню примерно, в каком историческом периоде мы находимся сейчас, для того, чтобы нам иметь общую картину. Мы говорили о том, что храм был разрушен в 586 году. Первая волна возвращения переселенцев под руководством Зарававеля была в 538 году. Вот, в 536 году начали восстанавливать храм. То есть они приехали, им 2 года потребовалось для того, чтобы адаптироваться здесь, в этих новых условиях. Вот, они начали строить храм и сразу же встретились с достаточно большим сопротивлением, которое было воздвигнуто людьми, которые жили вокруг Иерусалима. Вот, это сопротивление подробно описано в книге Неемии, оно описано в других местах, где сказано о том, что были люди, которые не хотели восстановления храма, не хотели восстановления города, и поэтому они делали все для того, чтобы остановить это строительство. И поэтому строительство практически сразу очень быстро остановилось. Через какое-то время народ уже мог бы восстанавливать храм. Он мог бы уже заниматься тем, ради чего они пришли, но они потихонечку увлеклись и занялись сами своими делами. Они стали заниматься всякой разной обычной бытовой жизнью, устройством своих домов. Через 16 лет после возвращения, то есть в 520 году, Бог посылает на служение пророка Агея. Вот в прошлый раз мы подробно об этом говорили, когда он провозглашает, обращаясь к народу, когда он провозглашает и говорит: «Вы говорите, не время строить храм, а вам самим время ли жить в домах роскошных?» Он там описывает подробно эти дома. И он, значение книги пророка Агея, или главная ее суть, заключалась в том, что он призывал людей вернуться назад. Он говорит: «Носите деревья, взойдите на гору и стройте храм». Он призывал восстановить строительство храма. И народ действительно стал строить. И как мы видим, через 4 года, в 516 году, храм был окончен, или строительство храма было завершено. Немножечко позже, буквально на 2 месяца позже, по датировке, мы видим и у пророка Агея, и у пророка Захарии, точные даты даны, когда это слово было провозглашено. Через 2 месяца примерно, после того, как Агей начал свое служение, Бог призывает Захарию. И Захария делает, в принципе, ту же самую задачу, то же самое дело. Он идет к народу со словом пробуждения. Он идет к народу Божьему, который вернулся сюда для того, чтобы строить, но попал под какое-то искушение. Сначала искушение страха, потом искушение лени, потом искушение хорошей жизни. Вот. И таким образом народ ослабел, он перестал строить, он потихонечку стал возвращаться к этим старым своим методам и подходам к жизни. Поэтому Бог посылает одновременно 2 пророков. Один фокусирует взгляд на том, чтобы строить, другой пророк Захария, он говорит к народу с тем, чтобы вернуть их общий взгляд на важность того, что здесь происходит. Главная задача или главная цель, которую пытается достичь или достигает Захария, заключается в том, чтобы помочь людям увидеть, что то, что они делают, имеет гораздо большую ценность, чем только то, что им видно сейчас. В принципе, этому посвящена вся книга пророка Захарии. Когда он говорит об этом, я еще раз повторю, Захария пытается показать людям, которые жили тогда, как и нам с вами сегодня, мы часто находимся в таком же самом положении. Захария пытается показать, что то, что они делают сейчас, вот это их духовная жизнь, их служение, имеет гораздо большую значимость, чем то, что они видят. Они видят очень мало, они не видят духовные сферы, и они не видят то, к чему Бог ведет их дело, которым они занимаются сейчас. Именно этому посвящена эта книга. Книга, которая раскрывает Божий горизонт, раскрывает духовный горизонт, открывая нам реальность духовного мира, то, что происходит сейчас, и раскрывает горизонт времени, показывая то, что будет в будущем, каким образом то, что они делают сейчас, будет иметь значение через много веков значение для народа израильского и значение для всего мира. Как я уже сказал, книга пророка Захарии – это самая большая книга по объему из малых пророков. То есть в ней 14 глав. Вот, и эта книга отличается от многих других тем, что она наиболее цитируемая книга из малых пророков в Новом Завете. Ее цитируют как минимум 70 раз, может быть, немножечко больше, может быть, 72 раза. То есть цитируют и ссылаются, если мы скажем так точно. Иногда это не прямая цитата, но явно, что то, что написано, явно взято из какой-то главы книги пророка Захария. Пророчества, которые представлены в этой книге, они представляют нам ценность двух типов. Первый блок касается исторической ценности, то есть пророк описывает события, которые связаны с историей, причем историей большой, не только историей тогдашней, а историей человечества вообще, историей израильского народа с точки зрения всего времени Вселенной, то есть сколько народ просуществует здесь на земле. Это первая часть. И вторая часть, которая распределена, или она встречается сначала в начале немножко, потом в середине, потом в конце немножко. Второй тип материала, который мы встречаем здесь, это, я так ее назвал, назидательная значимость книги. То есть все эти исторические факты используются Захарией для того, чтобы сделать определенный вывод и призвать людей, которым он говорит, к определенному действию, к определенной реакции. Как я уже сказал, эта книга, она ценна не только историческими ее фактами, то есть не только тем, что она значила для людей тогда, но она очень интересна и очень важна для каждого из нас сегодня. Итак, давайте посмотрим на эту первую часть, мы посмотрим на историческую значимость книги. Если вы читали когда-либо эту книгу, вы, наверное, обращали внимание, что эта книга полна пророчеств. Ну, в принципе, так и должно быть. В книге пророческой должно быть много пророчеств, но эти пророчества отличаются от многих других. Книга пророка Захарии очень похожа в этом смысле на книгу Иезекииля. У Иезекииля, помните, там эти непонятные существа с колесами, там глаза, там эти головы, там лица. То есть очень много такого мистически образного. Такую литературу в библейской науке называют апокалиптической. То есть это литература, которая говорит, указывая на последние времена, но она говорит какими-то образами, какими-то необычно представленными фигурами, посредством которых коммуницируется определенная истина. Бог, показывая эти видения, Он хочет произвести определенный эффект. Он посылает определенный месседж, определенную истину народу, который слушал тогда того пророка и, в принципе, каждому из нас, кто читает эту книгу сегодня. Так вот, в книге пророка Захарии перечислено 8 видений. Опять-таки, обычно, когда мы читаем такие книги, чаще всего, я знаю по себе, сам много раз это испытал, чаще всего люди, читая такие книги, они не очень их понимают, и поэтому быстренько пробегают, потому что нужно же прочитать Библию или книгу, или там по графику, или без графика, как вы читаете. Вот. И очень часто эти книги остаются где-то под поверхностью. То есть мы проскользнули по поверхности, а значимость этой книги осталась где-то в глубине, она так и не тронутая нами. Конечно, у нас во время вот этих обзоров нет возможности копать очень глубоко с тем, чтобы все оттуда поднять. Но у нас есть возможность хотя бы понять смысл, хотя бы сфокусироваться достаточно внимательно, чтобы понять, о чем же говорят эти все видения, и для чего они там находятся, и какую общую роль в общей задаче книги они играют. Так давайте посмотрим мы на эти пророчества. И этих пророчеств несколько. Первый блок пророчеств – это пророчество о восстановлении Израиля. Я объясню место этих пророчеств. Почему Захария говорит об этом? Помните, люди строят храм, а точнее, они не хотели строить, они 16 лет не строили, занимаясь своими собственными делами. Пришел Агей, стал проповедовать им, Божье Слово провозгласил, и эти люди зашевелились, и они начали свою работу, начали строить. Вот. И теперь приходит Захария, и он объясняет им смысл их строительства. Он говорит, что это строительство необходимо, потому что у Израиля есть большое будущее. То будущее, на котором он фокусирует внимание, оно прежде всего касалось ближайшего будущего Израиля. И вы можете понять, почему это важно, потому что их пришло 50 тысяч, и они не были уверены, они не совсем ясно видели, куда это будет двигаться дальше. Но этот царь Кир разрешил прийти, а какой царь будет после него? И какие у него будут взгляды? И какие распоряжения будут даны относительно всего этого большого проекта, которым они занимаются? Поэтому нужен был Захария. Поэтому нужен был этот месседж, нужна была эта проповедь, которая фокусировала взгляд на Божьем плане, открывая то, что Бог будет делать. Итак, пророчества о восстановлении Израиля, их несколько здесь, как я уже сказал, 8 таких отдельных пророчеств. Прежде всего, первая глава, вторая ее часть фокусируется на, или открывает нам Божье пророчество о решении восстановить Иудею. То есть Захария открывает истину от Бога, открывает народу, что это не просто решение Кира, а у Бога есть определенный план там, в его духовном распорядительском центре, в штабе его духовном. У него есть определенный план. Если вы читали внимательно, то там видение мужа на рыжем коне, и там много коней еще, опять вот эта вот апокалиптическая образность, которая представляется там, и эти кони, они там обходили всю землю, и муж этот, который там ангел был, там муж этот, который на этом коне был, в конце концов говорит, мы обошли всю землю, вся земля населена и спокойна. И вот после этого 12 стих, слушайте, что написано. «И отвечал ангел Господень и сказал, Господи Вседержителю, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет? Тогда в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные». 16 стих. «Посему так говорит Господь. Я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием. В нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная верфь протянется по Иерусалиму. И еще провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, снова переполнятся города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим». Несколько очень важных истин представлены здесь. Важные новости открывает Бог через Захарию людям. Послушайте, первое, что он говорит так, здесь он говорит, что Бог проявляет милосердие к Иерусалиму. Милосердие выражается в следующем. Дом, который они начали строить, храм, он говорит, в нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф. То есть он утверждает, вы закончите это строительство. И не только дом закончите. Дальше написано, и землемерная верфь протянется по Иерусалиму. Что значит землемерная верфь? Это значит, начнут его строить. Вначале он говорит о храме, который находится в центральной части Иерусалима. Дальше он говорит, и начнут строить Иерусалим. Кроме того, он говорит дальше, снова переполнятся города мои добром, и утешит Господь Сион, то есть не только Иерусалим восстановится, но и города в Иудее, вокруг Иерусалима, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим. То есть Иерусалим снова станет местом поклонения, снова станет столицей народа израильского. Итак, это первое пророчество, как я уже сказал, их здесь 8, и мы поэтому не будем очень долго останавливаться на них, хотя бы для того, чтобы мы ясно поняли смысл, о чем идет здесь речь в каждом из этих пророчеств, каким образом Бог через Захарию открывает нам общую перспективу. Второе пророчество, здесь же в первой главе, в самом конце этой первой главы, пророчество об истреблении врагов Иуды. Это очень интересное видение. Там представлено видение 4 рогов и 4 рабочих. иногда Библия использует такие странные образы, но эти образы, они и играли очень большую или были очень понятны для людей, которые жили в то время. Причем здесь рог или четыре рога. Рог тогда был символом мощного царя, который уничтожал своих противников. Если вы почитаете книгу Откровения, кстати, книга Захарии и книга Откровения имеет много параллелей, имеет много интересных сходств. Некоторые события, которые описаны в Откровении, описаны и в книге Захарии. Вот, поэтому там часто употребляется один и тот же апокалиптический язык. Так вот, эти роги, они представляют собой царей, которые обладали властью, обладали силой, зверством, то есть они наводили там свой собственный порядок. Теперь он показывает, Бог показывает в видении эти четыре рога, вот, и потом показывает четыре рабочих, которые приходят и убирают эти роги. Давайте прочитаем. 21, с 18 стиха, 1 глава. «И поднял я глаза мои, вот четыре рога. Я сказал ангелу, говорившему со мной, что это? И он ответил мне, это роги, которые разбросали Иуду, Израиль и Иерусалим. То есть это те народности, те цари, которые пришли и разбросали Иерусалим. То есть разбросали, выполнили Божье наказание. То есть они разрушили Израиль. Потом показал мне Господь четырех рабочих. И сказал я, что они идут делать. Он сказал мне так, эти роги разбросали Иуду так, что никто не может поднять головы своей, а сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять их. Итак, в первом пророчестве, пророчество о Божьем решении восстановить Иудею, Захария объясняет людям, что там наверху, там у Бога принято решение, Иудея будет восстановлена. Во втором видении Бог объясняет через Захарию людям, объясняет, что Бог, что Он позаботился о том, чтобы нейтрализовать или ослабить тех, кто причинил этот ущерб народу израильскому в тот момент, когда Бог допустил эту истребляющую силу. И действительно, когда мы видим историческое развитие, мы видим, что в этот период или после этого периода все те мощные нации, которые были рядом, Ассирия сначала, потом Вавилон, потом Медяне, потом Персы, то есть все эти нации, они были ослаблены, и они не способны были воспротивиться или как-то помешать восстановлению народа израильского. Окей, это уже два видения. Третье видение – пророчество о восстановлении Иерусалима. Он берет время и немножко более детально объясняет то, что будет происходить с самим городом. Если у него было первое пророчество больше о общем восстановлении Иудеи, то здесь концентрация больше на самом Иерусалиме, как символе Иудеи. Вторая глава, с первого стиха. «И снова поднял я глаза мои и увидел, вот муж, у которого в руке землемерная вервь». У нас уже было упомянуто, что по Иерусалиму будет протянута землемерная вервь, то есть это строительный инструмент, которым пользовались строители. Землемерная вервь. Я спросил, куда ты идешь? Он сказал мне измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. И вот ангел, говоривший со мной, выходит, и другой ангел идет навстречу ему. И сказал он этому, иди скорее, скажи этому юноше, Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. И я буду для него, говорит Господь, огненной стеною вокруг него и прославлюсь посреди его. Тогда Господь возьмет во владение Иуду, 12 стих, свой удел на святой земле и снова соберет Иерусалим, да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо он поднимается от святого жилища своего». Опять, Бог обращается к израильтянам, к иудеям. Бог обращается с тем, чтобы через Захарию ободрить их, чтобы они могли понимать смысл того, что они делают. И в данном случае он употребляет или берет специальное внимание для того, чтобы уделяет специальное внимание, чтобы конкретно сфокусироваться на Иерусалиме. Об Иерусалиме он говорит следующее, что он измерил его размеры, измерил, каким он был, этот город, и он видит, что этих размеров мало. Он говорит, что этот город будет заселен настолько, что написано, Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. То есть это маленькое начинание, которое не начали. Там пришло всего 50 тысяч человек, и то большинство из них где-то по окрестностям расселились. Мы знаем, что потом собирали левитов с разных мест, которые жили вокруг, для того, чтобы восстановить служение в храме. То есть там была горстка людей в Иерусалиме. И они, конечно, все это выглядело очень печально, очень невдохновляюще. Строили еле-еле, начали строить храм и забросили на много времени. Вот. И здесь Бог провозглашает и говорит, что Иерусалим заселит окрестности, будет очень много людей там. Вот. И я буду посреди него, и говорит, огненной стеною вокруг него, и прославлюсь посреди его. И в конце он говорит, что Господь возьмет во владение Иуду свое дело, снова изберет Иерусалим, вот, и, ибо он поднимается от святого жилища своего. Итак, мы говорили уже о трех видениях, их всего восемь. Давайте еще посмотрим на остальные пять. Пророчество о Божьем решении восстановить Иудею, пророчество об истреблении врагов Иуды, пророчество о восстановлении Иерусалима. Теперь после этого Бог обращается с особым видением для того, чтобы говорить относительно лидеров, точнее, конкретно одного лидера, одного священника, точнее, первосвященника. Его звали Иисус Иосидеков, то есть сын Иосидека. Он был первосвященником, или так его в Библии называют «великий иерей». Иерей – это священник, с греческого языка это священник. Великий иерей – значит, великий священник, или точнее, он был первосвященник. То есть он отвечал за весь священнический блок, за все то, что происходило там с точки зрения священнослужения. Мы уже встречали это имя, если вы помните, когда мы изучали книгу пророка Агея. Это же имя упоминается в Униемии и Ездре, то есть это достаточно известная личность, и вот здесь к нему обращено специальное пророчество. Я его записал немножечко, вернее, хочу прочитать немножечко подробнее, чтобы мы могли чуть-чуть детальнее остановиться на этих словах. Итак, Захария 3 глава, 1 стих и далее. «И показал он мне Иисуса, великого иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, да запретит тебе сатана, Господь да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он исторгнута из огня?» Это очень важное слово, которое помогало людям тогда понимать, что то, что происходит здесь, восстановление народа, в действительности представляет собой духовную брань. Что священники, которые стоят во главе процесса обновления, возрождения народа, эти священники встречают реальное сопротивление со стороны дьявола, со стороны сатаны. Кстати, здесь избрано именно это имя противника душ человеческих, сатана или противник. Но вместе с этим, понимая, что сопротивление реально, Захария ясно видит, что у Бога есть решимость и есть все для того, чтобы сатане запретить, чтобы сатана не противодействовал. И сказал Господь сатане, Господь да запретит тебе, сатана. В чем проявлялось это противодействие? Противодействие проявлялось, оно может в разных формах проявляться, но в данной ситуации проявлялось в слабости самого или в слабостях самого этого Иисуса Великого Иерея. Давайте прочитаем дальше, 4 стих. «Иисус же был одет в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним, «Снимите с него запятнанные одежды». А ему сказал, самому сказал, смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные. И сказал, возложите на голову его чистый кедар. И возложили чистый кедар на голову его и облекли его в одежду, ангел же Господень стоял. Это очень важный элемент общего процесса, в котором Бог говорит о том, что Бог сам занимается своей очищающей работой. Он сам очищает, и начинает он это очищение со священников. Он начинает с тех, кто отвечает за весь народ, за весь курс, за все развитие народа. И он говорит о том, что у него есть процесс, в котором он берет и снимает вот эти запятнанные одежды, то есть грязные одежды, и он одевает на него одежды торжественные. Как это происходит? Очень интересно, что в этой короткой главе, в этом коротком пророчестве показана настоящая причина, показан настоящий Божий инструмент очищения. Он показан немножечко ниже. Посмотрите, 6 стих. «И засвидетельствовал ангел Господень и сказал Иисусу, так говорит Господь Саваоф, если ты будешь ходить по моим путям и будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими, я дам тебе ходить между сими стоящими здесь». И немножечко ниже мы прочитаем эти стихи с 8 стиха и дальше, прочитаем чуть-чуть дальше, чуть-чуть позже. Немножко ниже он говорит об отрасли, которая будет причиной искупления вины. То есть он оказывает действие далеко в прошлом, но настоящий источник этого искупительного действия будет в будущем. Этот источник будет в отрасли, которая будет там. Но вот это освящающее действие, оно делает Иисуса Великого Иеремия способным делать две вещи. Посмотрите, ты будешь ходить по путям моим, то есть вот после того, когда его очистили, он может ходить по путям Божьим, и он может быть на страже, то тогда после этого он приобретает еще одну способность. Ты будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими. То есть он может осуществлять свое служение, руководство для народа израильского. Как я уже сказал, это очень важная часть пророчества, которая показывает на роль священников и цель их служения, и Божие место, или Божий взгляд, его оценку того, какую роль и какое они играют, и какое внимание Бог уделяет им. Итак, это 4 видения уже. 5 видение, у нас их всего 8, до того, как мы перейдем к следующей части пророчества о действии Духа Божьего. Давайте еще раз посмотрим на все их по порядку, чтобы понять, каким образом, что Бог делает там через Захарию в народе. Сначала он говорит о том, что у Бога наверху, на небесах, есть решение восстановить Иудею. Дальше говорит о том, что все враги, которые привели Израиль или привели Иудею к состоянию, в состоянии разрухи, все они будут истреблены. Он показывает видение за видением. Дальше специальное пророчество о восстановлении Иерусалима. После этого пророчество к первосвященнику Иисусу и Осидекову. И следующее, 5 пророчество или 5 видение, это пророчество о действии Духа Божьего. Смысл его в следующем. Дело в том, что когда эти люди смотрят на самих себя, когда они видят свою слабость, они понимают, что у них не хватит сил, что задача такая большая, и что их способности настолько ограничены, что довести это дело, такое грандиозное дело до конца, у них просто нет способностей. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, эти вопросы еще не задаются вслух, но они где-то там присутствуют в сознании этих людей. Возможно, они где-то там говорят между собой о них, но Бог отвечает. 8 ответов Он дает им для того, чтобы побудить их продолжать служение. Когда Он отвечает на этот вопрос, Он отвечает очень интересным образом. Он опять говорит о таком интересном видении или аллегории. Если помните, там был светильник, который был весь из золота, и там была чашечка такая для елея, и там лампады были, и были 2 оливки. Конечно, очень много всего такого не совсем понятного, для чего вся эта конструкция, но, к счастью нашему, мы, когда изучаем это, мы видим Божье объяснение, мы видим смысл, что значат эти слова. Эти 2 маслины играют, оказывается, центральную роль. Если вы посмотрите в конец 4 главы, то то он объясняет, что означают эти две маслины. Он конкретно говорит о том, что это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. Если вы помните, то помазывали елеем двух представителей руководства Израиля. Елеем помазывали священников, и елеем помазывали царей. И когда мы посмотрим на тех, кто отвечал за восстановление народа израильского, то мы видим, что там были люди, которые представляли собой государственную власть, и люди, которые представляли собой религиозную власть, то есть священники. Таким образом, он указывает, что вот эти два сосуда, вот эти две маслины, почему маслины? Потому что они наполнены маслом. Масло – символ Духа Святого. Мы встречаем очень часто представление этого. То есть Бог наполнит их собой, и через них, то есть через посредством их как инструмент, Бог будет оказывать свое действие. Главный стих, или главные два стиха в этом откровении, или в этом видении, главные два стиха – это 5 и 6 стихи 4 главы книги Захарии. Посмотрите, как здесь написано. «И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это?» Я сказал, «Не знаю, господин мой». Тогда отвечал он и сказал мне так, «Это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Они задавали себе вопросы, как они построят и как они устоят. И Бог через это видение объясняет Зарававелю, тому, кто руководил всем этим делом. Он объясняет Зарававелю через Захарию, что не воинством и не силою, а Духом Божиим, который будет действовать через двух помазанников, двух помазанных елеев, то есть институт священников и институт государственной власти или царей, которые были тогда. Итак, это пятое видение, давайте посмотрим шестое. Шестое было пророчество против коррупции среди иудеев. То есть, когда мы смотрим на все то, что уже было сказано, когда мы видим все те Божьи решения, которые уже приняты, которые уже в действии, они запущены, и процесс идет, мы подходим к еще одной важной части. Дело в том, что причина, по которой народ израильский оказался в плену, оказался в Вавилоне, заключалась в их собственной испорченности. И эта испорченность, она пропитала не только души, она пропитала не только мораль, она пропитала общество. Поэтому Бог дает Захарии специальное видение. Это видение касалось коррупции или развращенности нации, развращенности народа самого по себе. Пятая глава со второго стиха. «И сказал он мне, что ты видишь?» Я отвечал, «Вижу летящий свиток. Длина его 20 локтей, ширина его 10 локтей». Он сказал мне, «Это проклятие, исходящее на лицо всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне. И всякий, клянущийся ложно, будет истреблен, как написано на другой стороне. Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом Татя, то есть вора, и в дом клянущегося моим именем ложно, и прибудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его». Это опять-таки ответ в цепи всех остальных ответов. То есть это звено во всей этой большой цепи. Бог через Захарию объясняет, почему нужно восстанавливать Израиль. И в данной точке он дает ему ответ. Он говорит, всех вот этих коррумпированных, и здесь два типа коррупции. Экономическая коррупция, воры, то есть люди, которые, они в своей греховности, они неправильно строили экономические взаимоотношения. И юридическая коррупция, то есть когда люди перестали доверять друг другу, то есть люди клянутся ложно, то есть они говорят о чем-то, но им невозможно доверять. Когда отсутствуют две этих основы, общество не может существовать, оно распадается. Вот почему Бог через пророка сообщает народу и говорит, я позаботился об этом. Вот, и вот этот летящий свиток или это проклятие, которое на нем, оно прибудет в доме вора и в доме клянущегося именем моим ложным. И оно прибудет в доме его истребит, то есть оно этот Божий процесс очищения происходит, который истребляет всякую эту грязь. Итак, 6 видений. 7 видение в этой же цепи продолжает эту же тему, но немножечко уточняет и углубляет ее. Бог говорит пророчество об очищении Иудеи от зла. В этой же самой 5 главе мы остановились на 4 стихе, в 6 стихе написано следующее. «Когда же я сказал, что это?» То есть новое видение появляется. «Что это?» Он отвечал, «Это выходит Ефа и сказал, это образ их по всей земле». И вот кусок свинца поднялся, и там сидела женщина посреди Ефы. И сказал он, «Эта женщина – само нечестие». И бросил ее в середину Ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок. И поднял я глаза мои, и увидел, вот появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них, как крылья аиста, и подняли они Ефу, и понесли ее между небом и землей. И если мы дальше будем читать, они унесли ее в долину Синаар, это место в районе Вавилона, Вавилонского царства. Это еще одно видение, которое говорит о нечестии, о удалении нечестия из народа израильского. То есть Бог планомерно объясняет общий подход преображения народа израильского, делающий его способным жить. Он говорит о том, что построите обязательно. Он говорит, врагов я усмирил. Он говорит, ваше собственное нечестие, которое привело к этим проблемам, я позаботился о том, чтобы искоренить выжгу, вот те очаги. Дальше он говорит о общем очищении. Кстати, аисты – нечистые птицы, согласно закону Моисееву. То есть здесь сказано, что вот это само нечестие. Кстати, эта женщина, если вы читаете Откровение, очень большая параллель с блудницей, которая в Откровении. То есть здесь ясная формулировка того, что Бог таким апокалиптическим, символическим языком говорит о процессе очищения Иудеи от зла. Самое последнее, чем заканчивается эта череда пророчеств, это пророчество о Божьем суде, и мы о нем читаем в 6 главе. Этот суд касается народов, которые были вокруг, которые притесняли народ израильский. Бог не может оставить это неразрешенным, незамеченным. То есть он проводит эту черту, он доходит до этой точки, и он обязательно освещает этот вопрос. 5 стих. «И отвечал ангел, и сказал мне, это выходят 4 духа небесные, которые стоят перед Господом всей земли». Кстати, вот эти кони, которые здесь есть, мы видим, как начинается первое видение, там есть кони, и последнее видение. И мы видим, как это все соединяется с Откровением. Это особые символы, посредством которых Бог хочет показать, что это действительно апокалиптическое, то есть небесное, неподконтрольное людям действие. Вороные кони там выходят к стране северной, и белые идут за ними, а пеги идут к стране полуденной, то есть на юг. И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю. И он сказал, идите, пройдите землю. Тогда позвал он меня и сказал, так смотри, вышедшие в землю северную, успокоили дух мой на земле северной. Успокоили дух, это значит, Божье правосудие осуществилось. То есть земля северная, вот оттуда наступали на народ израильский. Ассирия, Вавилон, Медоперсия, то есть все вот эти люди, которые жили на севере. И он говорит здесь о тех, кто пошли туда на север, они прошли землю, и они написано, что успокоился Божий Дух. То есть суд пришел, принес успокоение Божьему Духу. Итак, 8 видений в первых 6 главах, первые 6 глав посвящены видениям, каждая из которых имеет свою задачу, имеет свои задачи показать то, что у Израиля есть будущее. Строить нужно. Это было ободрением для народа, который был тогда. Второй блок пророчеств, которые мы встречаем во второй половине книги, и они не менее интересны, но они касаются уже более отдаленных событий пророчества о пришествии Мессии. Здесь есть несколько пророчеств. Это пророчество о Мессии вообще, пророчество о первом пришествии и пророчество о втором пришествии достаточно подробные и интересные. Поэтому мы попробуем на них немножко остановиться, чтобы общую картину для себя составить. Итак, пророчества о пришествии Мессии начинаются с двойного упоминания отрасли. Об одном упоминании мы уже говорили. Оно находится в 3 главе, в 8 стихе. Помните, когда он говорил к Иисусу Иосидекову, великому иерею? И вот после того, когда было сказано о очищении самого этого иерея, то есть священника, сказаны следующие слова. «Выслушай же, Иисус, иерей великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобою, мужи знаменательные. Вот я привожу раба моего отрасль, ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне 7 очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день». То есть он говорит о некой отрасли. Кстати, о отрасли упоминает пророк Исаия много раз. Поэтому, когда Захария говорит эти слова, люди, которые знали пророков, они не могли не ассоциировать, не связать эту отрасль с тем пророчеством, которое они слышали от Исаии. В другой раз, немножко позже, в 6 главе, Бог опять возвращается к этой теме, и он говорит пророку не только о том, что Мессия или отрасль будет инструментом освобождения от греха, но он говорит о том, что это же отрасль. Он восстановит царство, он восстановит храм, он восстановит славу в храме. 6 глава, 12 стих. «И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасль. Он произрастет из своего корня и создаст храм Господень. И создаст храм Господень, и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, и будет священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим». То есть здесь указание вообще на то, что будет Мессия, которого он называет отрасль. И этот Мессия восстановит две вещи. Первое, что он сделает, он очистит грех, он изгладит грех. И второе, что он сделает, он восстановит храм, он восстановит славу Божию в храме. Тем не менее, кроме этого общего представления, есть два более подробных или две темы, которые более подробно представлены. Он говорит о пришествии Мессии и представляет некоторые подробности в этом пришествии. Здесь нужно отметить следующее, что когда пророки говорят о пришествии Мессии, практически все пророки смешивают первое и второе пришествие в одно целое. Если вы помните, пророки не видят время церкви. Они не видят времена язычников. Они видят одно, как пророк Иаиль говорит, и потом Петр цитирует это пророчество, и он цитирует в одном пророчестве одну половину, которая исполнилась в его время, в день Пятидесятницы, и вторую половину – солнце превратится в ночь и луна в кровь. Вторая половина, она исполнится во время Откровения, то есть в последние времена. То есть вот этот подход, когда первое и второе пришествие переплетено в понимании пророков. Но когда мы сегодня читаем, то мы можем отсортировать, мы ясно видим, что уже исполнилось. И таким образом мы можем отделить уже исполнившееся от того, что еще должно исполниться. Давайте посмотрим на пророчество о первом пришествии, и потом пророчество о втором пришествии. Пожалуй, самое известное, точнее, два здесь, наверное, очень известных пророчества в этой книге есть. Первым таким пророчеством является пророчество о торжественном входе Мессии в Иерусалим. 9 глава книги пророка Захарии, 9 стих, приводит очень интересные слова, которые были процитированы евангелистами. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, сей царь твой, грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Заметьте, как Захария или Бог через Захарию воодушевляет народ, и он показывает ему не только на то, что сейчас происходит, не только на то, что Израиль будет восстановлен, Иерусалим и храм, и все, что в нем. Он показывает на то, что будет далеко. Он говорит о том дне, когда Мессия придет в Иерусалим, царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий и кроткий. Это ясно, что не те цари, царь не из того ряда, который был известен. Это царь другого типа, это царь, которого ждут, это Мессия. Второе пророчество относительно первого пришествия, это пророчество касалось предательства Иисуса Иудой и цены, которую священники заплатили за Иисуса Христа, заплатили Иуде. В 11 главе мы это встречаем, 12 стих. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою. Если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище. Высока цена, как в какую они оценили меня. И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника». Заметьте, скорее всего, с 9 по 14 главу, то есть последние 6 глав, скорее всего, были написаны тогда, когда храм уже в какой-то степени был восстановлен. Что он здесь бросает эти серебряники в дом Господень для горшечника. Но заметьте, что именно в этом храме он делает этот шаг, делает его так, чтобы потом, однажды, именно это же действие будет здесь совершено священниками, которые будут распинать Иисуса Христа. Священниками, которые будут встречаться с Иудой, который принесет и бросит эти серебряники здесь же, в этом храме. Именно в этот храм войдет когда-то Иисус Христос. Есть еще некоторые менее известные пророчества о первом пришествии Иисуса Христа. Так, например, одно из них говорит о прекращении деятельности трех ветвей духовного лидерства, которые существовали во времена Иисуса Христа. 11 глава 8 стих. «И истреблю трех из пастырей в один месяц, и отвратится душа моя от них, как и их душа отвращается от меня». Три ветви этого руководства, которое было тогда, это старейшины, священники и книжники. То есть три функции разные людей, из которых состоял Синедрион тогдашний, состояло духовное управление Израиля. Так вот, это произошло, написано, в один месяц, то есть это происходит в определенный период, когда Бог допускает это, все разрушено, и с тех пор больше нет. Да, восстановился потом этот израильский управляющий орган, государственный орган, в котором, кстати, то же самое 120 депутатов, которые управляют государством, по примеру тех 120 членов Синедриона, которые были, размер Синедриона был 120 человек. Но функция его совершенно другая уже. Вот тех, которые отвечали за духовное управление, уже нет. Они были разрушены здесь. И истреблю трех пастырей в один месяц. Кроме того, еще одно пророчество, оно указывает на рассеяние Израиля, на будущее, грядущее, дополнительное рассеяние Израиля, которое в этот раз будет в отдаленных странах. В 9 стихе написано: «И расселю их между народами, и в отдаленных странах они будут вспоминать обо мне и будут жить с детьми своими». Но очень интересна последняя фраза: «И возвратятся», то есть однажды они возвратятся. Итак, это первая часть, которая касается первого пришествия. Мы говорим о пророчествах, о пришествии Мессии. Два пророчества общие касались отрасли. Дальше пророчества касаются первого пришествия. Давайте посмотрим пророчество о втором пришествии. Им здесь уделено очень много места. У нас не будет времени подробно останавливаться на всех их. И мы коснемся только основной их части или наиболее значимых. Первое пророчество, которое касается восстановления заключительного, оно касается возвращения народа. Это ясное возвращение, которое не произошло во время восстановления Израиля после Вавилонского пленения. И оно ясно не происходит сейчас. Некоторые люди путают, и они думают, что вот то, что сейчас происходит в Израиле, то это вот это восстановление, о котором сказано в Писании, много раз сказано. Да, это в какой-то степени показывает, что возвращение и собирание народа израильского возможно. После почти 2000 лет того, что этот народ не существовал, государство не существовало, Бог позволил, Бог просто продемонстрировал, что вот так взял и ниоткуда этот народ был создан. Но это еще не то восстановление и не то возвращение. По простой причине, потому что эти люди, которые живут сейчас там, они не отличаются духовностью, мягко скажем. А если вы посмотрите немножечко глубже на то, чем живет современный Израиль, то это одно из наиболее развращенных государств. Гей-парады там уже очень давно проходят. И всевозможные явления, связанные с этим, это совсем далеко от той модели, о которой сказано в Священном Писании. Но это демонстрирует и говорит о том, что это возможно. Бог соберет, Он собирает сейчас, и Он соберет однажды. Итак, давайте посмотрим 10 глава книги Захарии, 6 стиха. «И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними, и они будут, как бы я не оставлял их». Очень важная деталь. «Они будут, как бы я не оставлял их». То есть, вернется прежнее Божье присутствие с ними. «Ибо я Господь Бог их, и услышу их, как герой будет Ефрем, и возвеселится сердце их, как от вина, и увидят это сыны их, и возрадуются, и в восторге будет сердце их о Господе». Вот что значит это возвращение. Люди в восторге о Господе. «Я дам им знак и соберу их, потому что я искупил их. Они будут так же многочисленны, как и прежде». Итак, это первое такое значимое указание на то, что будет происходить в последние времена. Это одно. Второе. Подробно описана Армагеддонская битва. То есть будет время, когда в конце Великой Скорби соберутся против народа израильского народы. И все народы земли, безусловно, это не каждый человек в земле, но все народы земли, или, может быть, это Организация Объединенных Наций будет под флагом Организации Объединенных Наций, или же большинство народов, или все маломальски значимые народы пошлют туда свои армии и своих представителей. Заметьте, что здесь написано. 12 глава. «Они объединятся против Иерусалима, и будет это большая битва. Вот я сделаю Иерусалим чашей исступления для всех окрестных народов. И также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». В книге Откровения, кстати, это достаточно подробно описано, и мы можем видеть, как перекликаются эти две книги или эти два описания. 4 стих. «В тот день, говорит Господь, я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием. А на дом Иудин отверзу очи мои. Всякого же коня у народов поражу слепотою. И скажут князья Иудины в сердцах своих, сила моя, жители Иерусалима, в Господе Саваофе, боги их». Опять еще один важный элемент, что когда все это будет происходить, люди, этот остаток Израиля, люди, которые будут там, они будут отличаться от других тем, что они ясно будут понимать, они будут ясно знать, что они могут уповать только на Бога. У них не будет никаких других опор, на которые они могли бы положиться. 6 стих. «В тот день я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем между дровами, и как горящий светильник среди снопов. И они истребят все окрестные народы справа и слева. И снова населен будет Иерусалим на своем месте в Иерусалиме. И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою». 8 стих. «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет, как Давид. А дом Давида будет как Бог, и ангел, как ангел Господень перед ними. И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим». Опять-таки, это достаточно подробное описание всего того, что будет происходить в последние времена. И как мы видим здесь, это очень уникальное явление, которое описано или упомянуто в книге Откровения, явление которого еще не было, и явление, которое достаточно категорично выражает общее враждебное настроение по отношению к Израилю и к Иерусалиму. Следующий чрезвычайно интересный элемент, чрезвычайно важный, это покаяние Израиля. Мы говорим о пророчествах о втором пришествии, которые мы видим в книге Захарии. Покаяние Израиля. В 12 главе с 10 стиха мы читаем. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской». 14 стих, 12 стих. «И будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо и жены их особо, племя дома Нафанова особо и жены их особо, племя дома Левиина особо и жены их особо, племя Симеонова особо и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо и жены их особо». Очень важный фактор. Речь здесь идет о покаянии остатка Израиля. Об этом написано в послании к Римлянам, 9, 10, 11 главах, о том, что остаток Израиля спасется, весь Израиль, который останется, тогда спасется. Очень важны несколько факторов здесь. Первое, написано, они узрят того, которого пронзили. Кто пронзил? Евреи, еврейский народ, пришел к своим, и свои не приняли его. Апостол Петр проповедует в день Пятидесятницы, 2 глава, книга «Деяния апостола», он говорит, вы... вот этого вы руками беззаконных пронзили. Он обращается к евреям, которые были тогда. Это народ Божий, народ израильский, который не принял Мессию. Он не принимает, он не принял Иисуса Христа. Так вот, будет тот момент, когда народ Божий, остаток народа израильского, написано, узрят того, которого пронзили, и они будут скорбеть, и они будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть о нем, как скорбят о первенце. То есть это дойдет. Когда сегодня говорят о разного рода мессианских движениях, о том, что люди начинают там всякие разные ящики на голову вешать, и там всякие кучери здесь закручивать и так далее – все вот эти вот элементы так называемого еврейства приводить. Друзья, это театр, не больше. Бог, Библия нигде никогда не призывает, что будет возврат туда-назад. Кстати, все эти коробочки, все эти атрибуты, это вообще даже не было и в еврейском народе. Ну да, в еврейском были коробочки, вот, а все вот эти вот атрибуты более поздние, они в Польше возникли в 19 веке. Чепчики разные и так далее, всякие разные вот эти атрибуты, которые привезли потом с собой евреи, когда они репатриировались, вернулись на свою землю. Будет другое. Будет то, что все евреи прекратят свое мессианство в той форме, в которой оно сейчас выражается. И они придут и узрят того, которого пронзили, и скажут «Господь мой и Бог мой». Они станут христианами, самыми нормальными, самыми простыми, самыми обычными людьми, принявшими Иисуса Христа как свою мессию. Вот в чем настоящее мессианство. И о нем сказано здесь, что однажды это будет. Некоторые евреи уже сейчас это делают. Тогда, когда они принимают Иисуса Христа, точно так же. То есть путь оттуда сюда, не отсюда туда. И Библия очень ясно об этом говорит. Так вот, однажды будет этот момент, написано, узрят того, которого пронзили, или воззрят на него, которого пронзили, и ясно сказано, что будет рыдать о нем, и будет скорбь большая, будет скорбь за свой грех, будет скорбь о покаянии. И для того, чтобы всем было ясно, что речь идет не о церкви, и речь идет не о каком-то образном народе, а речь идет о народе израильском, здесь есть подробное объяснение, что будет рыдать каждое колено особо, племя Давидова особо, племя дома Нафанова особо, племя дома Левиина особо, племя Симеонова особо, все остальные племена, каждое племя особо. То есть это будет специальное время, во время которого будет Бог даст покаяние Израилю. Оно открыто и сейчас, всем. Сейчас открыто всем. Но это будет после того, когда церковь взята. Это особая благодать Божия, которая уделяется специально этому народу во исполнение обетований, которые Бог говорил на протяжении истории. Следующее пророчество о втором пришествии – очищение народа. 13 глава с 1 стиха. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Заметьте, дому Давидову и жителям Иерусалима. Это особая очищающая Божья благодать, которая будет излита особо на этот народ. «И будет в тот день, говорит Господь, Господь Саваоф, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равны как лжепророков, и нечистого духа удалю с земли». То есть это особое действие, очищающее действие Божьей благодати, которое будет произведено с народом израильским. Опять-таки, помните, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что Бог через Захарию вдохновляет людей строить храм. И Он говорит, у вас есть будущее. И это будущее идет далеко-далеко, на века. И Он описывает им такие картины, которые никому никогда на ум не приходило. Такое великолепие. Кроме того, второе пришествие. Опять-таки, мы говорим о том, что о пророчествах о втором пришествии, и вот среди них есть само второе пришествие. То есть, если мы говорим о всех вот этих действиях, как о втором, о том, что сопутствует второму пришествию, то вот здесь есть описание, когда непосредственно ноги Господа Иисуса Христа коснутся земли, вернее, горы Елеонской. 14 глава со 2 стиха. «И соберу все народы на войну против Иерусалима», то есть опять повторение того же, о чем было сказано раньше. «И взят будет город», то есть город почти взят, написано здесь. «Разграблены будут дома, обесчищены будут жены, и половина города пойдет в плен», то есть не весь город. «Но остальной народ не будет истреблен из города». И вот тогда, когда будет казаться, что город почти взят, почти пал, вот тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И именно в этот народ, вернее, в этот момент – мы читаем, что ноги возвращающегося Иисуса Христа коснутся Елеонской горы. 4 стих. «И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большую долиною, и половина горы отойдет к северу, и половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила». И вы побежите, как бегали от землетрясения в дни Озии, царя Иудейского, и придет Господь Бог мой, и все святые с Ним. И будет в тот день, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет. То есть это особый день будет. Особый день, написано единственный, особый день в истории. День, когда Божий Сын, когда Бог прославленный, который вознесся однажды, Он сойдет на землю, и ноги Его станут на Елеонскую гору. Исполнится то, что когда-то было обещано ученикам, когда ангелы сказали, что вы стоите и смотрите, сей Иисус, вознесшийся от вас, Он придет таким же образом. Вот таким образом в этот очень ответственный момент, очень интересно, гора, написано, раздвоится поперек вот так вот, то есть от запада к востоку или от востока к западу. Те, кто были в Израиле, видели, наверное, даже если вы не были, видели фотографии, вы обязательно замечали, что половина горы имеет один тип породы, а другая половина – другой тип породы. Половина зеленая, северная половина горы зеленая вся, а южная половина вся как скала, как камень. Вот. Дело в том, что она действительно из двух отдельных пород состоит. И написано, что она вот в этом месте разделится. Половина уйдет к северу, половина уйдет к югу. Несколько призывов или несколько таких элементов в этой части. Прежде всего, это призыв обратиться к Богу. Самое начало этой книги начинается с ясного призыва. Посмотрите, первая глава с 1 по 3 стихи. В восьмом месяце Во второй год Дария было слово Господне к Захарии, сыну Варахину, сына Аддову, пророку. «Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом. И ты скажи им, так говорит Господь Саваоф, обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Это начало этой книги, и в этом начале Бог через пророка объясняет очень реальную вещь. Он говорит, причина, почему вы находитесь сейчас в этом положении, заключается в вашем отступлении. Ваше отступление вызвало Божий гнев. И теперь мы видим, что прогневался Бог, он начинает с этого. Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом. Теперь он говорит, не повторяйте их ошибки, обратитесь к Богу. Обратитесь к Нему, и Он обратится к вам. Второе назидание, которое Он дает здесь, Он говорит о важности Божьих предупреждений. С 4 по 6 стих этой же главы Он, в принципе, говорит, вы не пытайтесь как-то обойти эти предупреждения. Ваши отцы пробовали и очень печально закончили. Первая глава 4 стиха. «Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших. Но они не слушали и не внимали мне, говорит Господь. Отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить? Но слова мои и определения мои, которые я заповедал, которые заповедал я рабам моим, пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили, как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами». Вы знаете, друзья, это постоянная тенденция, которая живет в сердце человеческом. Суть ее заключается в следующем. «Со многими так было, со мной не будет. Я проскочу, я буду исключением, я каким-то образом смогу выйти из воды сухим». И вот эти наставления, которые были сказаны тогда, они не менее важны сегодня. И их суть заключается в такой очень ясной формуле. Божье слово неизменно. Люди проходят, времена проходят, народы проходят, но Божье слово, как определил Господь Саваоф поступить с нами, так и поступил. Вы помните, еще во время Иеремии некоторые люди говорили, «Здесь храм Господень, здесь храм Господень, не придет Божье истребление на нас». И вот потом эти слова звучат и говорят, как определил Бог, так и поступил. В Библии очень много слова, которое говорит, что посеет человек, то и пожнет. И нам постоянно приходится встречаться с людьми, которые думают, что они смогут найти какой-то другой вариант, в котором они сеют одно, сеют кукурузу, пожинают дыни. Или еще что-нибудь. Писание говорит, что этого не бывает. И это один из ярких примеров. И последнее. Последнее наставление – это призыв к истинному благочестию. Пророку был задан вопрос. Кстати, этому 7 и 8 глава посвящены. Пророку был задан вопрос. Суть этого вопроса следующая. Продолжать ли нам поститься, как мы регулярно постились? У них были специальные дни, в которые они постились. Был задан вопрос, продолжать ли поститься. И пророк отвечает, Бог через пророка отвечает. Он говорит, поститься продолжайте. Но суть не в этом. Вам нужно изменить жизнь. Это чрезвычайно важная тема, друзья. Я чем дальше живу, тем больше сталкиваюсь. Чем больше вижу христианство, а я вижу его в разных странах, буквально физически, вот сейчас только видели там многих людей, которые съехали с разных мест и побывали в нескольких церквях, и видим христианство. И не только, но видим через почту, через контакты, через различные письма, которые мы получаем, через боль души, которая выражается у разных людей, живущих в разных-разных местах. И я вижу этот факт, друзья. Этот факт, который преследовал людей тогда, и он преследует людей сегодня. Суть его заключается в следующем. Люди сводят свое христианство к исполнению обряда. Меняется только обряд. Раньше был обряд одного типа, сейчас обряд другого типа. То был традиционный обряд, теперь нетрадиционный обряд, крутой обряд, в котором люди приходят, и они выполняют что-то, Ну и таким образом говорят, что они, в общем-то, с Господом у них все хорошо. Фразы знают такие. Так вот, здесь очень ясно было сказано. Здесь было сказано ясно, что да, действительно, нужно поститься, нужно выполнять обряд, нужно делать то, что... Но это не главное. Есть главное, более важное. И суть этого главного в изменении жизни. И он перечисляет здесь несколько факторов, очень важных, очень интересных. Седьмая глава. Мы прочитаем кусочек седьмой главы и немножко с восьмой главы, перед тем, как мы закончим. Седьмая глава с девятого стиха. Так говорит Господь Саваоф. Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему, вдовы, сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем. Заметьте, о чем говорит здесь Бог, представляя слова пророка. Он в действительности вспоминает то же самое, что было когда-то сказано через Исаию. И не только через Исаию, разные варианты этого же самого были представлены другими пророками, но суть их заключается в следующем. Бог говорит, мне ваши обряды не нужны. Или так, точнее, можно сказать так, они нужны настолько, насколько они способствуют изменению характера. Насколько они способствуют тому, что вы суд справедливый производите. Что вы оказываете милость людям. Вы не гоните их за каждую их провинность. Вы можете миловать, вы не злитесь на них. И сострадание каждому, каждый брату своему. Наши вдовы, сироты, пришельца и бедного не притесняете, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем. Не только не делаете, а не мыслите в сердце вашем. Восьмая глава. Он подводит итог и говорит уже этому народу в то время конкретное. Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. То есть, первое, не лгите. Не лицемерьте, не лукавьте, не выдумывайте каких-то ходов. Поистине и миролюбно судите у ворот ваш. Конечно, если бы была у нас возможность, здесь каждое слово, оно заряжено такой глубиной, которая касается нашей жизни очень конкретно. Поистине и миролюбно, друзья, эти два фактора очень важны. Дело в том, что если истина без миролюбия, истина перестает быть истиной. Истина без миролюбия, она становится разрушающей. Вот почему он говорит, поистине, но миролюбно сидите у ворот ваших. Мы видим людей, которые имеют и одну, и другую, вернее, или одну, или другую крайность. Кто-то поистине, но так, что там летит все, аж чубы трещат, а иногда и головы летят. Кто-то миролюбно, но там совсем нет истины. Здесь он говорит, поистине и миролюбно делайте это. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. Дальше, и ложной клятвы не любите. Дальше он говорит, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. То есть каждый раз, когда ложь или отсутствие миролюбия возникает в нашем сердце, или когда возникает зло против ближнего, или когда мы какой-то тип, мы неверны в каком-то своем слове, мы входим в тот спектр, на который распространяется Божья ненависть. Бог говорит, я ненавижу.